Сегодня продолжим разговор о самых распространенных мифах про новейшую историю России. В прошлых выпусках мы разоблачили миф о том, что якобы либералы и Ельцин развалили СССР, и что Ельцин, типа, проиграл президентский выбор в 96-м году Зюганову. А также, что ФСБ, типа, согласно мифу, взрывало дома в Москве и других городах России. Все это неправда. Сегодня разоблачим миф о том, что Путин якобы победил в России олигархат. Став президентом России в 2000 году, Владимир Путин действительно провозгласил такой курс, равно удалению олигархов. Предполагалось, что раньше олигархи влияли на Ельцина и определяли политику государства, а теперь новый президент отстранит их от принятия решений.
В связи с этим много говорили об олигархах, да?
Да.
Значит, их вроде бы собирались встраивать куда-то. Вот вообще, кто такие олигархи? Есть ли они? Сохранились ли они? Вот. И кто такие не олигархи?
У нас в стране под олигархами понимали представители крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Вот такой группы людей быть не должно. Но представители крупного бизнеса, российского капитала, не только имеют право на существование, они вправе рассчитывать на поддержку государства. А вот те, которые влияют из тени, я таких уже вокруг себя не наблюдаю. И думаю, что это тоже плюс.
В результате родился миф, что Путин победил олигархат, правивший в России в 90-е годы. Давайте с этим разберемся. Откуда вообще взялись в России олигархи? Первые миллионеры у нас в стране появились во время перестройки, а также после ваучерной приватизации, которую провело правительство Гайдара в рамках шоковой терапии в начале 90-х. Но они были еще не олигархами, а просто богатыми людьми. Тогда возник термин «новый русский», как образ не очень умного и не очень образованного, но внезапно разбогатевшего человека. Даже после ваучерной приватизации значительная часть собственности, около 40%, все еще оставалась в руках государства. Дальнейшая приватизация осуществлялась уже без ваучеров, за деньги, но проводилась не очень быстрыми темпами. Ускорить ее были призваны так называемые залоговые аукционы. Суть этих аукционов состояла в том, что правительство давало в залог банкам акции крупных предприятий, а взамен получало от них кредиты. Аукционы были нечестными. Их участники сговорились между собой и в итоге получили практически за бесценок дорогую госсобственность. Всего в декабре 1995 года состоялось 12 залоговых аукционов. Бывшие советские промышленные гиганты обрели новых собственников. Владимир Потанин и Михаил Прохоров получили контрольный пакет акций Норникеля, ЮКОС отошел Михаилу Ходорковскому, Сибнефть Борису Березовскому. Во всех 12 случаях государство не вернуло кредит, и акции перешли в собственность кредиторов. Значение залогов аукционов зачастую сильно преувеличивается. Нельзя сказать, что на них были розданы лучшие куски госсобственности. Это были всего 12 предприятий, некоторые из которых находились в предбанкротном состоянии. Однако прошли аукционы нечестно, компании были проданы по заниженным ценам, бюджет почти ничего не получил от этого мероприятия. Это была серьезная политическая ошибка Ельцина и его команды, которая сильно повлияла на его рейтинг в тот момент и на последующие оценки гражданами всех реформ 90-х. В результате залоговых аукционов в России как раз и появились крупные бизнесмены. Практически сразу же к этим бизнесменам приклеилось название «олигархи». Важную роль олигархи сыграли в 1996 году, когда на выборах Ельцин победил Зюганова. Березовский и Гусинский, которым принадлежали Первый канал и НТВ, предоставили медиаресурс, а также вместе с еще несколькими крупными банкирами финансировали его кампанию, опасаясь возвращения к власти коммунистов. Несмотря на все свои разногласия, олигархи сумели объединиться перед лицом опасности. Это объединение вошло в историю под названием «Семибанкирщина». Впрочем, и название, и даже состав этого объединения довольно условны. У него никогда не было членских билетов, устава или даже регулярной деятельности. Это был просто клуб по интересам, а не рабочий орган олигархата. Из всех олигархов наиболее заметным и влиятельным был Борис Березовский. Но даже его роль в истории России сильно преувеличена, прежде всего, им самим. Березовскому очень хотелось выглядеть серым кардиналом, эдаким демиургом, который из-за кулис руководит страной и по своему усмотрению снимает и назначает правителей. Но на самом деле это было далеко не так. Самая высокая государственная должность, которую он когда-либо занимал – заместитель секретаря Совета Безопасности. Но и на ней он продержался лишь год. Березовский развернул войну против вице-премьеров Немцова и Чубайса из-за того, что они отказались передать ему компанию «Связинвест». И первое же сражение в этой войне проиграл. Противники добились от Ельцина его увольнения. Не очень-то характерно для серых кардиналов, чтобы их увольняли по просьбе вице-премьеров. Вот как вспоминал об этой истории Борис Немцов.
Сказал, я говорю, Борис Николаевич, вы либо меня убираете, либо Березовский, я с ним работать не буду. Он говорит, вы только не ставьте мне ультиматумов, у меня такого вопроса в голове нет. Где указ, где решение по Березовскому? Я говорю, вот решение. А там так все красиво было, там такая бумага, на ней такая гербовая, такая оттиск, указ, номер на этой бумаге есть, бумага, знаете, такая гербовая и так далее. Он берет эту бумагу, ручку, так зачеркивает слово «указ». У меня прям волосы дыбом стоят. Я говорю, что вы делаете, можно узнать? Он говорит, а почему я должен Березовского снимать указом? Я говорю, ну как почему? Слушай, кто он такой, чтобы его указом снимать? Я его сниму распоряжением, вы не против? Пишет распоряжение, вот так вот. И, значит, подписывает. Это было комично, конечно.
Однако у Березовского остался контроль над Первым каналом, и он использовал его возможности, чтобы свести счеты с Чубайсом и Немцовым. Вскоре им обоим пришлось покинуть правительство. В конце 90-х Березовский поучаствовал в создании партии «Единая Россия», а также лоббировал продвижение по карьерной лестнице Владимира Путина. Его роль в этом была далеко не главной, но он всячески поддерживал Путина, дружил с ним и его семьей. Тогда ведь у Путина еще была вполне нормальная семья. Он еще не был женат на России. Общались они на «ты» и приглашали друг друга на дни рождения. Их дороги разошлись после катастрофы подлодки «Курск» в августе 2000 года. Путин был взбешен информационной политикой Первого канала, где его справедливо обвиняли во лжи по причинам аварии и бездействий в спасении моряков. Березовский рассказывал позже, что у него состоялся тяжелый разговор с Путиным. Президент накричал на него и обвинил в том, что олигарх нанял проституток изображать вдов погибших подводников.
Путин это оскорбило лично, у меня был с ним после этого разговор. И он бросил претензии, что ОРТ тенденциозно освещает Курск. Сказал даже больше того, что те матери и сестры, которые были показаны по ОРТ, это якобы подставные лица, что это вообще женщины легкого поведения, которых за деньги пригласили, чтобы они вот тут расплакались перед камерой. А компания работала очень профессионально, и прежде чем эти кадры были показаны, было действительно проверено, что эти женщины настоящие, скорбящие по близким своим.
Уже в январе 2001 года Березовский был вынужден продать свой пакет акций Первого канала Роману Абрамовичу и бежать в Лондон, спасаясь от уголовного преследования. Абрамович позже передал акции банку ВТБ, и контроль над Первым каналом перешел государству. Аналогичная судьба ожидала канал НТВ, который принадлежал олигарху Владимиру Гусинскому. Гусинского на несколько дней отправили в Бутырку, потом выпустили, он намек понял и навсегда уехал из России. НТВ перешел под контроль «Газпрома», оттуда уволили почти всех журналистов, которые определяли лицо телеканала, а главным редактором назначили Владимира Кулистикова, который на тот момент возглавлял государственное агентство РИА Новости. Еще меньше повезло Михаилу Ходорковскому. Он посмел на одном из заседаний в феврале 2003 года публично рассказать о масштабах коррупции в России, а также обвинить госкомпанию «Роснефть» в покупке актива по явно завышенной цене.
Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. Хочу обратить внимание, что налоговая нагрузка составляет у нас в районе 30% ВВП.
Кроме того, он поддерживал оппозиционные партии, финансировал организацию «Открытая Россия» и вообще размышлял о необходимости перехода к парламентской республике, который претендовал на пост премьер-министра. Чудовищное преступление по меркам Путина. За границу Ходорковский бежать не захотел. В итоге, уже осенью 2003 года он оказался в тюрьме, где провел 10 лет. Его главный актив, «Юганскнефтегаз», отошел через серию фиктивных сделок под контроль государственной компании «Роснефть», которую возглавляет бывший подчиненный Путина по питерской мэрии Игорь Сечин. Ну, а у других олигархов ельцинского времени все сложилось успешно. Все, кто желал сохранить активы и свободу, должны были присягнуть на верность Путину, отказаться от критики и наладить взаимовыгодное сотрудничество с новым президентом. Михаил Прохоров, Петр Авин, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Виктор Виксельберг – все они прекрасно себя чувствуют в сегодняшней России. Здесь мы можем сказать, ну вот же, Путин сдержал свое обещание. Те олигархи, что претендовали на власть и влияние, отправились за границу или в тюрьму. А те, кто согласился не лезть в политику, спокойно живут и владеют своими капиталами. И это будет ошибочным мнением, которое как раз и создает пропаганда. На самом деле, вместо небольшого количества олигархов, которые существовали в России при Ельцине, при Путине появилось заметно больше аффилированных с властью крупных бизнесменов. Количество долларовых миллиардеров выросло с 4 человек в 1997 году до 102 в 2020 в 25 раз. Для сравнения, в США и Германии долларовых миллиардеров стало за этот же период всего, соответственно, в 10 и 5 раз больше. Намного менее впечатляющий рост. Конечно, далеко не все миллиардеры в России связаны с Путиным или обязаны ему своим состоянием, однако среди них есть много людей, входящих в ближайший круг президента, связанных с ним многолетней дружбой, которая началась задолго до того, как он переехал в Москву. По данным журнала Forbes, в списке 200 богатейших людей России есть 8 тесно связанных с Путиным. Это Геннадий Тимченко, бывший совладелец нефтетрейдерской компании «Гунвор», и друг юности Путина. Братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые ходили вместе с Путиным в легендарную секцию дзюдо еще в 60-х. Соучредители дачного кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, а также сын Николая Шамалова Кирилл. Другие имена чуть менее известны. Один из них – Владимир Литвиненко, ректор Санкт-Петербургского горного университета. Путин защищал в этом университете диссертацию в 90-х. Кроме того, Литвиненко трижды возглавлял избирательные штабы Путина в Санкт-Петербурге. Еще один миллиардер из списка Forbes – Ильгам Рагимов, бывший однокурсник Путина и тоже его партнер по спортивным занятиям. Совокупное состояние этих людей составило в 2017 году 24 миллиарда долларов. Это в несколько раз больше, чем состояние всех российских олигархов в 90-х. В 1997 году капитал самого богатого из них, Бориса Березовского, Forbes оценивал в 3 миллиарда, а у остальных было еще меньше. Но ведь эти 8 человек далеко не единственные богатые люди, связанные с Владимиром Путиным и, соответственно, с властью в России. Кроме них есть еще и родственники российского президента – Игорь Путин и Михаил Путин. Точно их состояние неизвестно, но они оба входят и входили и входят в советы директоров крупнейших банков и страховых компаний. Долларовыми миллионерами стали и другие соседи президента по кооперативу «Озеро», например, Владимир Якунин и Дмитрий Горелов. Есть и несколько очень загадочных фамилий в перечне богатых людей, связанных с российским президентом и, соответственно, имеющих доступ к российской власти. Во-первых, это еще один родственник Путина, сын его двоюродной сестры Михаил Шеломов. Его состояние оценивается в миллиард долларов. Как он его получил, непонятно. В нулевых он работал рядовым сотрудником судоходной компании, а сейчас является крупным акционером Банка «Россия» и страховых компаний «Сагаз». Во-вторых, это Петр Колбин. По данным телеканала «Дождь», друг детства Путина. Колбин тоже никогда не занимался бизнесом и никогда не занимал руководящих позиций в корпорациях, однако он каким-то образом стал совладельцем компании «Гунвор» и акционером проекта «Ямал-СПГ». Его состояние Forbes оценивает в 500 миллионов долларов. Ну а третье имя появилось в публичном пространстве после публикации в 2016 году документов панамской юридической компании «Mossack Fonseca». В них фигурировал Сергей Ралдугин, близкий друг Путина с 70-х годов. Сергей Ралдугин – виолончелист. Он пытался заниматься каким-то бизнесом еще во времена перестройки, но безуспешно. Музыка – это его главное и, по сути, единственное в жизни занятие. Тем удивительнее, что за период с 2006 года через принадлежащие Ралдугину офшорные компании в Панаме прошли 2 миллиарда долларов по сделкам, связанным с российскими компаниями и госкорпорациями. Причем это были, как правило, довольно странные сделки. Компании Сергея Ралдугина брали многомиллионные кредиты без обеспечения, а также получали деньги от российских предпринимателей под низкие проценты. На все расспросы журналистов об экономическом смысле этих операций Ралдугин ничего внятного ответить не смог. В общем, родственник российского президента и два его близких друга владеют внушительными состояниями, но при этом избегают публичности и имеют, судя по всему, слабое представление о собственных компаниях. Происхождение своих богатств они объяснить не могут. Это, а также их личные связи с президентом вызывают вопрос, действительно ли они распоряжаются своими активами или лишь играют роль номинальных владельцев. Кроме того, многие старые знакомые Путина сейчас возглавляют крупнейшие российские государственные корпорации. Например, Игорь Сечин работает президентом Роснефти. Алексей Миллер – Газпрома. Герман Греф – Сбербанка. С ними Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга. Сослуживец Путина по КГБ Сергей Чемезов руководит Ростехом. Все они получают огромные зарплаты – десятки миллионов долларов в год. Это сопоставимо с вознаграждением топ-менеджеров крупнейших мировых компаний, а зачастую даже выше. Только вот капитализация и коммерческие показатели, возглавляемых друзьями Путина госкорпораций, не идут ни в какое сравнение с Apple или Microsoft, или даже компаниями, занимающимися деятельностью такого же профиля. Подведем итог. По большому счету, олигархи ельцинской поры никуда не делись. Кроме того, при Путине появилось огромное количество новых миллиардеров, многие из которых его старые друзья, и до прихода Путина к власти они были далеко не так богаты. Они выигрывают большинство ключевых госконтрактов, типа контракта на постройку Крымского моста. Коллеги Путина по мэрии и КГБ заняли руководящие посты в госкомпаниях. Ну а несколько его самых близких и доверенных друзей контролируют странные офшорные потоки на миллиарды долларов от государственных структур. Что же это такое, если не новая олигархия? Но дело даже не только в количестве богатых людей, изменилась сама суть взаимодействия власти и крупного бизнеса. Олигархи в 90-х работали на себя. У них были свои понятные интересы в разных сферах бизнеса. Происхождение их капиталов легко можно было отследить. Они могли как сотрудничать с Ельцином, так и враждовать с ним. И сами по себе не являлись монолитной структурой. Никто из них не был другом детства Ельцина или его бывшим однокурсником. Нынешние путинские олигархи – это совсем другая история. Они обязаны своим положением, состоянием, свободой одному человеку – Владимиру Путину. Происхождение их капиталов, как правило, туманно, но в основном они разбогатели уже после того, как Путин стал президентом. Есть основания подозревать, что некоторые из них лишь номинально владеют своими активами, а реальным бенефициаром является кто-то другой, возможно, Путин.
Да и фамилии у них какие-то странноватые. Вы их сами сейчас только что назвали. Ковальчук, Ротенберг, Тимченко. Типичные москали. Думаю, что мне нужно держаться от них подальше.
В странах со свободной политической системой и независимыми СМИ все это бы вызвало большие вопросы по поводу конфликта интересов и вообще степени самостоятельности президента. В общем, пропагандистский лозунг о победе Путина над олигархами – это миф. Наоборот, смычка власти и крупного капитала достигла в современной России такого уровня, о каком ельцинские олигархи могли лишь мечтать. Путин, став президентом, не отстранил олигархов от власти. Он лишь выдавил из страны или посадил в тюрьму нескольких неугодных ему лично бизнесменов. Остальные отлично адаптировались и продолжили свою деятельность. Зато многие друзья юности и бывшие сослуживцы Путина по КГБ стали долларовыми миллиардерами, проводят странные операции на офшорных счетах и входят в список Forbes, а его коллеги по питерской мэрии заняли ключевые посты в российских госкорпорациях и получают огромные зарплаты, несмотря на плохие результаты. То есть никаких олигархов Путин не победил, а лишь создал только новых. Очень важно понимать, какая информация является результатом пропаганды и уметь отличать мифы от реальности. Следующая серия выйдет через неделю. До завтра.